Мы изучаем статью «Мир» из книги «Труды Баля Сулама» под заголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы», страница 406 из «Трудов Баля Сулама». Вопросы можете задавать на КАП-ТВ. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, статья «Мир», 406 страница, под заголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы».
Мы учим, что все зависит от окружения. А окружение всего человечества в целом — это природа, неживая растительная, животная материя. Это та среда, в которой мы живем. Как бы то ни было, мы, возможно, даже не отдаем себе в этом отчета. Все мы совершенно четко и непосредственно зависим от этой среды. Мы живем неживой растительной животной формами. Мы живем в ней. Пьем, едим, питаемся. Мы часть природы, и, надо сказать, часть самая чувствительная и зависимая. Немножко туда-сюда, чуть больше, чуть меньше, какой-то показатель выходит из своих нормальных пределов, и мы уже не знаем, как будем существовать. Мы очень зависимы, и проблема в том, что если неживая растительная животная части выполняют законы природы автоматически, инстинктивно, потому что они идентичны законам природы, они находятся с ними в полном подобии. А человек в своем развитии пришел к состоянию, где он находится вне растительной, животной и неживой природы, находится на таком переходном уровне между живой и говорящей. И таким образом он находится в очень опасном положении, потому что, с одной стороны, на него действуют все законы природы, которые действуют на неживую растительную и животную часть. С другой стороны, на него начинают действовать законы говорящие, природа говорящего. Это уже относится к законам Творца. Он начинает получать определенные воздействия от Творца, к которому он приближается, к человеку, к человечеству. И если человек не уравнивает эти воздействия каждый раз, они ощущаются как весьма и весьма неприятное воздействие. Это законы природы, это силы природы, которые приходят путем страданий и толкают нас к равновесию, хотим мы этого или нет, без нашего выбора. И хотя неживая растительная и животная материя, как сказано, включены в уровень говорящего и поднимаются и спускаются вместе с ним, получается, что Творец постоянно приближается. Высший свет, высший мир, круглый, интегральный, то, что мы называем глобальным миром, единый, другими словами. Единый, единственный и уникальный. Нет никого, кроме него, приближается к человеку в этом мире, и его присутствие ощущается в нас как совокупность проблем. Потому что мы тогда раскрываем нашу природу, и каждый раз мы видим несоответствие нашей природы с природой, окружающей нас. Находясь на уровнях неживого растительного и животного, как раньше, мы не можем с ними работать, с ними сосуществовать, потому что раскрывается природа говорящего, природа Творца, свойство отдачи и любви. А мы не подобны этой силе, не соответствуем этой глобальности, этой полной взаимной связи. Мы не хотим этого, поэтому все время страдаем, все больше и больше. И об этом Бааль Сулам пишет. обязанность осторожного отношения к законам природы. Конечно же, он в особенности говорит о природе на уровне человека. Стадия Далит, четвертая стадия природы. Но изучить эту стадию мы можем из предыдущих стадий неживой, растительной и животной. Пожалуйста.
Обязанность осторожного отношения к законам природы. Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добывать себе средства к существованию. И согласно этому, представь себе такой случай, когда, например, видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. Если он все-таки делает это, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегству в пустынное место. И такой человек недостоин жалости, так как идет против природы творения, несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление, потому нет к нему жалости, и с этим согласно все человечество без исключения. И я могу дополнить это и, переложив на религиозную основу, сформулировать так. Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто преступает один из законов природы, данных нам, вредит цели, к которой мы идем. Ведь без сомнения цель построена на всех законах природы без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавить и не прибавить в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой, нарушающей даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть Его, ибо Он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение.
Это значит, что если мы находимся в совокупности законов и сил, мы видим, что из мира бесконечности сфера за сферой, в форме все более, каждая в форме все более низкой, чем предыдущая, закрывают все духовное пространство, чтобы из него, в его центре построить этот мир. Место, где у человека есть выбор, и от которого и далее он может начать свой путь в исправлении. Если мы не выполняем все эти законы, которые находятся в этих сферах, сферот, парцуфим и мирах, как мы можем подняться до уровня Творца? Как сказано, должны прийти сыны Израиля до уровня Творца. Что выполнять? Выполнять заповеди, законы природы. Это одно и то же. Речь не идет о том, выполняем мы или нет материальные законы природы. Выжигаем леса, высушиваем реки. Все засоряем. Просто убиваем природу на неживом растительном и животном уровнях, а речь идет в особенности о том, что нам нужно приходить в равновесие с духовной природой, с отдачей и любовью, которые приближаются к нам. И пока, покуда мы не пришли еще к состоянию, где мы должны исправлять себя, у нас не было особой способности, и природа разрушает тоже. Мы пользовались природой, как другие животные. Ну, до 19-го, например, века, даже до 20-го. Мы пользовались природой в том виде, который для природы не был вреден. Мы в конечном счете не портили эту экологию. Но в тот момент, когда человечество, когда свойства Творца начали раскрываться человечеству с тем, чтобы показать, насколько все взаимосвязано, нам показали, что неживой растительный и животный уровень связан с уровнем человека, и человек должен исправить себя прежде всего в тех или иных формах связи с этими уровнями, но прежде всего должен исправлять себя на уровне человека. И это значит, что он исправляет отношения между всеми уровнями и между всеми ими и Творцом. И, конечно же, есть множество законов, связанных с неживой растительной и животной материями, но работа Творца заключается только в уподоблении Творцу. Потому что мы не будем даже знать, как нам относиться к неживой растительной и животной природе, если мы не исправим себя относительно уровня говорящего и относительно Творца. Потому что исправление нашего эгоизма, исправлять нужно наш эгоизм. Мы не можем говорить каждому относительно какой-либо детали в жизни, это можно, это нельзя, делать так, делай не так, это можно на 5%, это на 10%. Это невозможно. Мы не можем диктовать каждому с утра до вечера, как ему относиться к природе, неживой растительной и животной, к своей среде. Но когда он исправляет себя на свойство отдачи, приходит к свойству любви к ближнему, возлюби ближнего как самого себя, в той же самой мере он исправляет свою связь, свое отношение к неживому, растительному и животному уровням. И тогда они включаются в уровень человека, то есть исправляются человеком. Сами по себе они исправиться не способны. В них тоже очень много изъянов, и мы даже сами не знаем, как они должны функционировать в исправленной форме. Мы увидим их другую форму и увидим их в их естественных свойствах, даже неживую материю, которую мы совершенно не знаем. Еще раз. Обязанность исправления заключается в исправлении относительно, прежде всего, человека. Не написано иначе. Не написано «возлюби сначала камни, потом растения какие-нибудь, потом людей, а потом человека». То есть людей, а потом Творца. Нет, так не сказано. Цель творения в том, чтобы уподобиться Творцу. Тренироваться можешь, вот есть тебе на чем, в своем отношении к другим людям. Поэтому разбиение, Вавилон, 7 миллиардов человек, и все. Вот в чем исправление.
Он говорит здесь, что человек, который уходит от общества, он провозглашает свою глупость, нельзя его жалеть.
Мы в особенности созданы таким образом, что мы не можем жить вне общества. Мы не можем убежать. Как Робинзон Крузо будешь? Убежишь в какой-нибудь лес или на необитаемый остров? И в чем будет от тебя польза? Кому ты насладишь? И кого ты насладишь, и кто насладит тебя? Мы так устроены, что никто не может сам снабжать себя всем нужным. Я не могу быть и врачом, и учителем, и строителем, и портным, и сапожником, жестянщиком, плотником и всеми остальными одновременно. Это невозможно. Мне необходимо большое общество, где очень много разных профессионалов, где накоплено большое количество опыта предыдущих поколений, с оглядкой на будущее поколение. Мы не действуем по инстинктам. Если я животное, то мне на самом деле никто не нужен. Может быть. То есть, не знаю точно, но я смогу как-то выжить, если я просто животное. Потому что мои инстинкты меня направляют на то, что мне нужно, что мне не нужно. Это пей, это не пей. И так далее. Это ешь, это нет, это можно, это нельзя. Моя природа говорит мне, что мне можно, чего нельзя. Чего мне нельзя, когда я животное. Как проверить, хорошая вода или нет? Дай собаке попить. Собака знает, ты нет. Понимаешь? Если животное заболело, идет искать какое-то растение и съедает его. Откуда оно знает? Университет закончил? Видишь, знает. Знает, как построить себе какое-то жилище. Человек ничего не знает, ничего не умеет. Мы устроены так, что мы полностью зависимы друг от друга.
Ну, я хочу спросить о том, что в нашем обществе, скажем, в мире, есть люди, которым трудно так внедриться в окружение, быть неотъемлемой частью, и они как бы вынуждены отделить себя от общества, от наших групп. Да, вопрос, как мы можем создать такую атмосферу, чтобы они почувствовали, что у них есть поддержка, что они являются неотъемлемой нашей частью.
Прежде всего, они должны понять, что без окружения нет продвижения. Это не просто красивые слова. Как мы привыкли, ты приходишь на работу, и тебе помогают люди, которые там находятся. Если да, то ты продвигаешься быстрее, изучаешь лучшую профессию и так далее и тому подобное. Нет, здесь это вопрос выживания. Будешь ты жить или нет? В духовной жизни нет у тебя духовной жизни, ты ноль в духовной жизни, и ты открываешь счет в духовной жизни только в той мере, в которой ты включаешься в общество и получаешь жизненную силу от них и через них. Иначе нет ничего. Группа — это та пуповина, которая связывает тебя с Абавиима, с божественным уровнем. Поэтому здесь это необходимо.
Если они чувствуют, что у них есть это противодействие.
Внутреннее. Это эгоизм. Я несколько раз рисовал на конгрессе в Стокгольме. Что такое эгоизм? Эгоизм — это когда мы хотим приблизиться друг к другу и чувствуем отторжение. Отторжение от желания сблизиться называется эгоизмом. Если не хотим сближаться, не пробуем, то мы не раскрываем эгоизма тоже. Это так. Животное свойство этого мира. Это человечество называет это эгоизмом. Человеческий эгоизм. А мы не называем это эгоизмом. Тот эгоизм исправлять вообще не надо. Он не против Творца. Я его не раскрываю относительно единства. Эгоизм, который я раскрываю, это та сила, которая не дает мне объединиться с остальными. То, что я хочу объединиться, и Творец ставит мне подножку и говорит: «Я тебе не дам». Почему? Потому что здесь я от тебя требую особого действия. Вера выше знания, это называется. Масах — отраженный свет. То есть, если ты хочешь преодолеть этот эгоизм, пожалуйста, но как ты сможешь это сделать? Требуй света, возвращающего к источнику. Ну да, нет у тебя выбора, начинаешь кричать. Таким образом, он обязывает тебя обратиться к нему, получить свет, подумать о свойстве отдачи. Да, Моше.
Если это все сводится к одной точке, к эгоизму, быть объединенным, не быть объединенным, так что это за изучение интегрального воспитания? Нужно просто приучить людей, сказать им, что надо быть, надо объединиться, и больше не о чем говорить. Чем говорить им, это нужно делать, это не нужно делать?
Все эти «сделай, не сделай» относятся к единству, а к чему еще? Мы изучаем в соответствии с наукой Каббала, что все, что нужно человеку, это объединиться с ближним и в связи с ближним раскрыть Творца. Это значит, что я Творец, пребывающий в них, в их нечистоте. Насколько они пытаются исправиться, я там, они меня там и найдут. В своем народе пребываю я. Вот что мы учим. Ты думаешь о заповедях с точки зрения религиозного человека, а мы думаем о них с духовной точки зрения. И есть разница между этими вещами, потому что с точки зрения религиозной была проблема. Как нам удержать народ во время изгнания, во время отрыва от духовного? Что делать с народом? Не нужно дать ему что-то, чтобы он занимался этим, чтобы были рамки, чтобы не убегал, чтобы был слит с этим, чтобы понимал, что благодаря этому он придет в рай, получит вознаграждение. Умные люди это все сделали. Они сами были каббалистами. Потому что не было иного выхода. Народу во время изгнания нужно дать ту форму, в которой можно жить в изгнании. Галутную жизнь, галутную Тору. Что такое Тора в изгнании? Действия, оторванные от Творца. Как в изгнании народ Израиля оторван от Творца. Оторван, ну это как? В той форме, в которой не может его раскрыть, то есть... Конечно же, нет никакого отрыва в любом случае, но что поделаешь тогда? Берут в соответствии со всеми заповедями духовными, то есть единством, сближением, объятиями, нащекин, зивук, то есть в соответствии со всеми этими свойствами и действиями, то есть мерами подобия, мерами единства желаний, чтобы раскрыть в этих желаниях силу отдачи любви, коей является Творец, дали народу заниматься материальным подобием этих вещей. Если ты почитаешь Ари, например, Шара Каванот, «Врата намерений», его книгу, там написано «намерение при омовении рук», «намерение при наложении тфилина», «намерение при одевании талита». То есть, о чем говорят те знаки, известные нам из этого мира, что они говорят нам о духовных действиях. Ты делаешь это из своих внутренних свойств, от своей души, от своих усилий. И все эти усилия только к тому, чтобы подняться над эгоизмом, определить форму связи между нами определенную, и в этой связи раскрыть Творца. Это называется исправить разбиение келим и раскрыть его в исправленном кли. Да.
Мой вопрос был больше...
То есть мы ни в коем случае не против выполнения материальных заповедей. Только мы занимаемся и стараемся выполнять духовные заповеди. Все? И нет никакого противоречия между этими вещами. Пожалуйста, выполняй это. Можешь выполнять и то, и другое вместе. Это очень желательно, но я не обязываю. Я вообще никого ни к чему не обязываю. Я преподаю. Учу тому, как выполнять духовные заповеди. Как сказано в Зоре, Тарьяк Эйтин, Тарьяк Пкудин. Все заповеди Торы делятся на 613 Эйтин, 613 Пкудин. Сначала есть подготовка, советы, рекомендации к единству, а потом в исправленные кли уже Пкудин, то есть получают пикадон, депозит, нечто получаемое. Речь не идет о том, что мы делаем в нашем теле, нашими органами, там, произносим ртом, делаем руками, только желание. Потому что кроме желания нет ничего. Все творение — это исключительно желание. Если я делаю какие-то действия, а мое желание не совсем направлено на отдачу, то это действие не считается духовным, не считается выполнением духовной заповеди. Но материально считается. Да.
Мой вопрос был больше... И сейчас, когда вы стали объяснять, что нельзя людям диктовать об исправлении эгоизма, и на Конгрессе тоже говорят, что не нужно говорить много об исправлении желаний, а нужно лишь исправить эгоизм, то есть эгоизм относительно объединения.
Только это и нужно исправлять, больше ничего.
Да, и нет там ничего другого. Вопрос, почему же нужно развивать так сильно учебу, давать людям образование? Может быть, нужно говорить только об эгоизме? То есть о том, что есть разъединение, есть объединение. В чем здесь нужно такое большое образование? Нужно сказать об этом людям. А что еще, кроме этого?
Да и ничего нет. Но когда ты начинаешь этим заниматься, ты видишь, что любая наука божественна. Во всем духовное, во всем... Божественная мудрость. Точно так же, как вся наука материальная находится в желании получать, а свет, хохма и наука Творца находится в отдаче. Нет ничего больше в мире. Есть плюс и минус, две противоположных силы, но смотри, что из них получается. Когда две эти силы противоположны, работают одна против другой, это дает тебе всю науку этого мира. Физика, химия, зоология, медицина, астрология, да психология, неважно, все это плюс и минус, две противоположных силы. И настолько, насколько они взаимодействуют. Смотри, что ты получаешь из этого. Весь этот огромный мир со всеми этими законами и бесконечным количеством данных. В духовном ты добавляешь к этому экран, отраженный свет, реакцию со стороны, например, от отрицательного, от минуса материя уподобится свету, то есть плюсу. Но это дает тебе нечто совершенно новое. Это не взаимоотношения плюса и минуса, а взаимоотношения их внутренних свойств. Потому что минус, материя, начинает относиться к плюсу как к чему-то совершенно иному. Делает из себя нечто более высокое, чем он сам, то есть поднимается выше своего знания. Действует в противоречие собственным свойствам, уподабливаясь плюсу. Он учится у Творца тому, что ему нужно делать, и старается это делать. То есть законы, на самом деле, гораздо более сложные, и это то, что мы изучаем. И это совершенно неимоверная, бесконечная наука. А как будто бы ничего, плюс и минус, а чего такого? Один хочет уподобиться другому. Замечательно, пусть уподабливается. Но ты начинаешь это раскрывать, и видишь, что Здесь бесконечное количество деталей.
С одной стороны, вы много говорите о том, что вы не любите заниматься такой психологией утилитарной, а с другой стороны, мы так, такие подробности разбираем, что это становится действительно психологией домашней такой.
Мы говорим о внутренней сути человека, о том, что относится к его духовной работе, как он готовит себя к Творцу, к встрече с Творцом. Только об этом мы говорим.
Ну,
там можно обсуждать и то, о чем ты говоришь, в домашней форме какой-то, да, можно как-то обсуждать это с женой, с близкими, с родственниками. Научите правильно работать со своим эгоизмом. Я не называю это домашняя форма. Если цель человека, задача человека изначально заключается в том, или моя цель, обучая его, заключается в том, чтобы насладить Творца, то почему это называется домашней формой? Это дом Творца, это храм.
А если человек из 99%, он желает объединиться, из объединения он услышит вас,
услышит,
и он достигнет такого состояния в мире, скажем, что ну, хотят ему помочь. Он ничего не знает, он с 99%.
Нет, зачем я выхожу в 99%?
Наша цель — раскрыть Творца Творением.
Допустим. Но раскрыть Творца Творением — это действие. А цель в чем?
Доставить наслаждение.
Насладить, потому что хочет раскрыться в творениях. Мое действие в таком случае уже является духовным?
Да.
Да. То есть тот человек, который сейчас объединяется со своей группой, например, на работе в каком-нибудь заведении или конторе, и на этой работе они создают удобную рабочую группу между собой. Они выполняют заповедь Творца: «Возлюби ближнего, как самого себя». Они не знают, что они выполняют заповедь Творца. Я это знаю. Я обучаю их тому, как это сделать. Я — голова, а они — тело. Поэтому, создавая связь между собой, мы превращаемся в единый парцов. И тогда мы можем обращаться к Творцу. Поэтому нам нельзя ждать, чтобы у них появилось собственное желание к сближению с Творцом. Не будет. Но вместе с нами это будет единый парцов. Поэтому сказано, что народы мира принесут сынов Израиля на своих плечах в Иерусалим строить храм.
Так что же это значит, что они получают исправление такое за один раз, если они должны проходить этапы, должны прийти к осознанию, должны учиться, и здесь будут школы по интегральному воспитанию? Что значит, что они получат за один раз исправление?
Они получат исправление сразу, они получат раскрытие единовременно. Сразу. Мы будем работать с ними, они сделают очень много материальных действий на их собственном уровне, в их материальном желании. Больше, больше, больше и больше. Они будут помогать нам во всем материальном. Объединиться, объединиться, петь, петь, сидеть с нами, пожалуйста, вместе, что-нибудь сделать, построить, пожалуйста, все сделают. Но не будут знать, что в этом находится связь с Творцом. Они будут это слышать, но не будут знать, у них нет келим, их келим раскроется единовременно. Благодаря связи с нами, когда эта связь станет активной, когда они действительно присоединятся к нам, как Ахаб Гальгальтайнайм, тогда они раскроют, что здесь есть новый мир. А до тех пор они будут делать все только для того, чтобы улучшить свою материальную жизнь. Так я понимаю. Хочу здесь добавить. Так я понимаю этот момент на данный момент. Да.
Когда вы начали объяснять, начали отвечать, начали говорить о заповедях, я хотел бы выяснить, хотел бы узнать, человек, который продвигается в пути, насколько ему нужно придерживаться тому, что оставил нам Баал Шем Тов?
Не могу сказать. Я это никому не диктую. Я никому это не диктую. Я вижу тех, кто выполняет материальные заповеди, забывают о любви. В моих глазах важнее всего прийти к единству и к свойству любви к ближнему. В народе ненависть, раздор между этими, между теми и другими. Я не могу с этим ничего сделать, это данность. Если я сейчас собираюсь и говорю всем, давайте выполнять материальные заповеди, никто не придет ко мне, никто не придет ко мне с целью сблизиться друг с другом, построить какое-то сообщество братьев, и не будет между ними любви никогда, потому что я не вижу, как вообще можно исправить этот разрыв, который все углубляется, а не я его создал. А за годы существования этого государства мы пришли к такой ненависти между религиозными и светскими. Так я что, виноват? Что я могу сделать? Я думаю, что как раз в том виде, в котором я действую, в этой форме остается шанс сблизить их в будущем, потому что здесь есть общее. Давайте придем к любви в Израиле. В этом нет никаких противоречий. Эти будут заниматься любовью светские, а эти заниматься через свои заповеди. А потом посмотрим, к какому мы придем общему полю. Но в данный момент, неделю назад, приходил ко мне один парень, которого я привел к Рабашу еще через институт Берга, занимался с нами. Неделю назад приходил ко мне с женой, внуки у него уже и все такое. Но он тоже спрашивал, ну, как же ты раскрываешь всем, что можно заниматься каббалой без выполнения заповедей? Я ему объяснил. Что тебе с того, что ты сидишь дома? В то время, когда Рабаш умирал, он ни с кем не был в связи, и до сих пор он такой, характер у него такой. Что тебе с того, что ты дома сидишь уже больше 20 лет? Какая тебе польза? Если все исправление, как мы изучаем, и он материал он хорошо знает, если все, что мы изучаем, это единство, с кем ты объединился, что ты сделал, где любовь товарищей, где группа, где отдача ближнему, где сближение сердец, общее исправление кли. Лучше от того, что ты такой весь себя праведник дома сидишь один. А где исправление мира? Я делаю это так, как могу. В своей форме. Делай, как ты можешь. Я тебе не буду мешать. Я критиковать тебя тоже не собираюсь. Правильно ты себя ведешь, неправильно. Пусть каждый в сторону отдачи любви действует в своей форме. Я буду ценить любую форму. Главное направление, главная цель. Все. Много путей ведут к Творцу. Я буду рад, если все больше и больше людей будут стараться это сделать. Главное — направленность на любовь и единство. Все. И чтобы это было сначала, это главное. Все остальное как надбавка. Я считаю так. Почему? Потому что я вижу, что если мы делаем наоборот и берем материальные заповеди без любви Израиля, получается ненависть в Израиле. Да.
Все остальное можно сказать, что душа человека обучит его. А во всех остальных вещах можно ли так сказать?
Ну, да, но я бы не хотел говорить об этом, потому что нас могут неправильно понять. Я уверен, что если человек идет в направлении любви, то, конечно, его душа ему покажет, что ему необходимо выполнить и в материальном мире тоже, для того, чтобы к этому прийти. Да.
Вопрос из Ювеля, от Ювеля из Йокнеама. Он говорит, почему человек должен сам достигать этих вещей?
Для того, чтобы поднять человека на уровень Творца. Поэтому это закон не принудительный, а свобода выбора. Ты можешь выполнять или не выполнять. Нельзя обязать человека любить. Во-первых. Во-вторых, для того, чтобы прийти на уровень Творца, тебе нужно быть свободным от всего, включая самого Творца. И тут проблема, что нет никого, кроме Него. Как я могу скрыться от Творца, быть независимым, при этом уподобливаться Ему? Быть Творцом — это быть полностью независимым. Мы еще не понимаем этого состояния, но все ведет к этому. Я бы хотел пару слов сказать о Конгрессе, который был, потому что мы уже приближаемся к концу урока. Я считаю, что Конгресс был очень удачным. Я вижу, что Шимон уже на месте, остальные должны приехать или уже приехали? Они же потом едут куда? В Барселону? Они приезжают сюда, потом едут в Барселону через неделю. Конгресс в Барселоне. Это даже не конгресс, а рабочая встреча. Адмони приедет, расскажет нам обо всем, что там будет. Я думаю, что это было удачно, очень удачно, по моему мнению. Я никогда не видел Европу такой теплой и полное желание, может быть, в небольшом количестве, но, по крайней мере, с относительно малым количеством людей, но людей живых, находящихся с нами многие годы, учащиеся, чувствующие, понимающие, есть с кем строить центр распространения интегрального воспитания в Европе. И вообще, организовать эти вещи гораздо, гораздо более в хорошей форме. На следующий конгресс, конгресс Болгарии, с 3 по 6, с 1 по 3 ноября, это будет возле Софии, возле столицы Болгарии. Кто хочет, может приехать. Это Восточноевропейский конгресс. Не только региональный Восточноевропейский, но прежде всего с целью привлечь именно граждан Восточной Европы. Там огромный потенциал, а мы еще не совсем, нам еще не совсем получается с ними работать. Так что Марио и Шимон, они, собственно, это организуют. Я думаю, что на этом мы закончим этот пакет конгрессов. Нужно продолжать работать с ними, но мне кажется, что мы заложили хороший краеугольный камень в Европу. Нужно продолжать работать, нужно назначить ответственных у нас, ответственных за этот вопрос у нас, назначить ответственных за это европейцев, разрабатывать методики, лекции, материалы, обучить их, как распространять в разных местах игры, там различные совместные мероприятия. Это совершенно необходимо Европе, несмотря на то, что речь идет о совершенно непростом материале. Да?
По поводу Конгресса, в основном ваши объяснения были каббалистические. Миры, Парцуф и Сферот.
Потому что те, кто там были, это люди, которые не участвуют в распространении 99%. Это ученики, это те, кто занимается каббалой. Я хотел доказать им, что продвижение в науке каббала без отдачи на более низкий уровень, чем мы, то есть масса народа, не может существовать. Поэтому все мои чертежи были направлены на это. Брать Хиссарон снизу, поднимать его к высшему. Мы же как старший сын, да? Или как старший брат. И так мы к ним поднимаемся, это мы изучаем. И благодаря их знаниям они понимают это, могут увидеть это в такой форме. Я хотел им показать, что пришло время уже этим заниматься. Да.
Причина, по которой задаю вопрос, я обратил внимание, что на чертежах, чертежи сейчас, они просто воплощаются в жизнь, да, это можно наблюдать. Должны ли мы сейчас как-то развить какое-то новое отношение к учебе?
Совершенно точно, что да. Сейчас мы будем заниматься... После праздников мы начнем заниматься девятой частью, истоклют внутренним созерцанием. Там как раз нижний, высший и выше относительно высшего, и то, как три этих парцуфа постоянно взаимодействуют. И как благодаря этому происходит исправление. Я не понимаю, свыше... Уготована работа с помощью разбиения килим, а снизу нам нужно их исправлять. Потому что килим исправляется именно так. Нижний, высший, выше относительно высшего. Нижний неисправленный, высший находится в состоянии катнута, а выше относительно высшего в состоянии гадлута. Так мы организовываем нижнего и начинаем поднимать его килим, потому что он готов включиться своими гальгальдинами в ахаб высшего. То, что мы изучаем, ступени восхождения, весь вопрос второго сокращения и исправления — это то, что мы должны осуществить. И то, что мы сейчас идем к публике, к общественности, мы разве не так объединяемся между собой? Объединены твои гальгальтенами с моим ахапом, потому что ты мой ученик. А я ученик Рабаша. Мои гальгальтенами в его ахапе. И так все. И ты это почувствуешь и увидишь. Это порядок связи между людьми. И именно так происходит их взаимодействие.
И еще вы говорили на Конгрессе, что сейчас мы должны развить в себе намерение, начать действовать сейчас с уровня намерения.
Я не совсем помню.
Что это за шаг, который мы сейчас должны делать? Что мы сейчас должны реорганизовать, усовершенствовать на уровне намерения, а не только на уровне действий?
Я не знаю, о чем, что это было, но, как обычно, не знаю. Но мы еще об этом поговорим. Сегодня к нам прибыли 32 товарища из групп Холона, Иерусалима, молодой группы и Петахтиковской группы. 32 человека.
Ну, никого еще не откадаем.
Спасибо Шимону. Он провел совершенно замечательный конгресс с товарищами, которым мы помогли. Он очень об этом беспокоился и заботился. Я очень доволен. Я в первый раз почувствовал такую теплоту и такую готовность от европейских групп. Близость, чего раньше не было никогда. Всегда было так, такие, такие. А на этот раз было очень близко. Ну хорошо, и что у нас? Что даст нам день?
А мы закончим песни, и будет нам доброго дня. Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder. You won't be alone. Love is around. The deepest ocean. Together we're drawn in. Let go. It feels so good to be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be. Together, together as one.